Евангелие от Марка, 15 глава, с 22 по 28 стих. Тяжелый путь привел к концу, на Голгофу, но лишь для того, чтобы началась новая и ужасная его часть – распятие. Христиане первого столетия знали, что это значит. Им не надо было подробно рассказывать об этом. Мы смотрим на распятие с расстояния столетий и стараемся получить правильное представление о нем. О духовном значении смерти Иисуса Христа в течение столетий написано много книг, и христиане постоянно слушают проповеди на эту тему. В настоящий момент мы не будем вникать в христианскую догматику. Ограничимся лишь словами евангелиста Марка и используем некоторые другие данные для объяснения голгофских событий. «И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». Почему это место называется именно так? Голгофа – слово арамейское. В латинском Евангелии Голгофа называется «кальварий», что означает «череп». По словам Оригена, на этом месте, как повествует легенда третьего столетия, находилась гробница Адама. При раскопках там был найден череп Адама, и поэтому это место названо Голгофа. Понятно, что это не точные исторические данные, но доброе желание сблизить Адама, через которого пришла смерть, с Иисусом Христом, которым была одержана победа над смертью. Для христианина достаточно того факта, что на этой же планете, где захоронен Адам, находится и крест Христа, независимо от разделяющего их друг от друга времени. Некоторые толкователи Библии считают, что эта гора могла быть обычным местом казни преступников и поэтому названа лобным местом. Но в те времена для казни преступников не пользовались определенными местами. Для этого использовалось любое место, которое было как можно виднее для народа, чтобы казнь преступников таким образом являлась предупреждением для многих. В Евангелии от Иоанна сказано, что недалеко от Голгофы находился сад богатого человека Иосифа из Аримафеи. Вероятнее всего, там был холм, покрытый растительностью, напоминающий в какой-то мере череп. От формы холма и произошло название в народе – Голгофа. Толкователи Библии много спорили о месте нахождения Голгофы. Из Евангелия мы узнаем, что это место находилось за городской стеной и все же недалеко от города. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 20 стих. «Около большой дороги, где проходило много народа». На том месте, где он распят, был сад. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 41 стих. Такое место можно было встретить с северной или западной стороны города. В 70-м году для покорения города римляне выстроили большие валы с северной стены, и поэтому пейзаж изменился. Таким образом, местонахождение Голгофского холма точно неизвестно. Традиционным местом распятия Иисуса Христа считают церковь Святого Гроба, которая находится внутри старой городской стены. А в послании к евреям 13 главе 12 стихом сказано, что Христос пострадал вне врат. Поскольку в Новом Завете подразумевается так называемая другая стена, то местонахождение ее не определено точно до сих пор. Господь Иисус Христос хочет, чтобы вера наша не зависела от того или другого места. Служение Ему не надо связывать с той или другой горой, ибо Сам Господь говорит, истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Иудеи перед распятием давали особый, одурманивающий сознание напиток, состоящий из уксуса, желчи и горькой мирры. Этот напиток приготовляли богатые женщины Иерусалима из сострадания к распинаемым на Голгофе, и сами же приходили с этим напитком на Голгофу. По иудейской традиции этот напиток считался гуманным, так как предназначался для притупления боли распинаемого. Все, что совершалось на Голгофе со всеми распинаемыми, было совершено и с нашим Господом Иисусом Христом. До того, как положить его на крест для пригвождения, одна из сострадательных иерусалимских женщин подошла к нему с одурманивающим напитком. Евангелист Марк говорит: «И давали ему пить вино со смирную, чтобы ему, как и другим казненным с ним, было не так мучительно переносить свои страдания». В знак благодарности Христос отведал из поданной ему чаши. Евангелие от Матфея, 27 глава, 34 стих. Но пить не стал. Он не пожелал притупить этим одурманивающим напитком свое сознание. Христос хотел с полным сознанием претерпеть все муки души и тела ради нашего вечного спасения. Кроме того, ему предстояла великая миссия любви на кресте, молитва за распинающих, принятие покаяния кающегося грешника и спасение его души, поручение своей матери любимому апостолу Иоанну, перенесение хулений своих врагов, молитва Отцу в самый мрачный час своего одиночества на кресте, провозглашение совершенного им спасения и последняя молитва о том, чтобы Отец Небесный принял его дух. Для всего этого нужна была полная трезвость и абсолютная ясность сознания. Вот почему Христос отказался от благодатного для всех распинаемых напитка. Иисус Христос учит нас, верующих, избегать всех одурманивающих наше сознание напитков, которые употребляются миллионами людей как лекарство от горестей и страданий жизни. Будем помнить, что скорби и трудности жизни – это лучшая школа для нашего внутреннего духовного человека. И поэтому пусть не будет ни одного брата и ни одной сестры, употребляющих одурманивающие напитки. Кресты, на которых распинали осужденных, были разные. Например, так называемый крест Андрея был подобен букве X. Крест Антония или египетский крест был подобен букве Т. А латинский крест был похож на наш обычный крест – перекрестие. По всей вероятности, крест, на котором распяли Иисуса Христа, был латинский. Евангелист Матфей так говорит: «И поставили над головою его надпись». Евангелие от Матфея, 27 глава, 37 стих. Об этом пишет и евангелист Лука, 23 главе, 38 стихом: «И была над ним надпись». Помещенная над головой надпись дает возможность предполагать, что крест был латинский. И вот наступил момент распятия. Из всех казней распятие было самой мучительной казнью. Эту казнь изобрели финикии, откуда она перешла к грекам и римлянам. Иудеи никогда не применяли ее. В чем же заключалось распятие? Прежде всего, гвоздями прибивали руки осужденного, когда крест находился еще на земле, в горизонтальном положении. Затем руки привязывали веревками или ремнями к кресту, чтобы под тяжестью тела они не прорвались. Затем крест поднимали вертикально, и нижний конец его ставили в яму, выкопанную заранее. Наконец, когда тяжесть тела опускалась на свое место, к небольшому основанию, прикрепленному для этого, к вертикальной части креста прибивали и ноги. В таком положении осужденные оставались мучиться на кресте. Иногда они оставались живыми на кресте в течение 2-3 дней и в конце концов умирали от заражения крови или вследствие всеобщей слабости. Их мучили солнечные ожоги, насекомые, голод, жажда, бессонница и, безусловно, висение на гвоздях. Ненормальное положение тела не позволяло им дышать иначе, как опираясь на пронзенные ноги. При этом они должны были приподнять грудную клетку. Мучение распятых было настолько велико, что они обычно начинали бесноваться, проклинали и ругали своих распинателей. Неудивительно, что римский писатель и государственный деятель Цицерон, 43-й год до Рождества Христова, назвал распятие самой жестокой и страшной мерой наказания. Офицер, стоявший у креста и наблюдавший спокойное поведение Иисуса Христа у Пилата и весь его путь на Голгофу, и слышавший его молитву за распинавших его, был так поражен величием Иисуса Христа, что признал его Сыном Божьим. Совершение распятия входило в обязанность воинов. Для распятия Иисуса Христа выделили 4 воинов и 1 офицера. Все они ничего не знали о нем, кроме того, что сами видели и слышали в это утро. Они не знали, что делают. Воины были единственными людьми на Голгофе, которые были совершенно равнодушны ко Христу. Они не были ни врагами, ни друзьями Христа. После распятия воины были обязаны сторожить распятых, чтобы их не освободили друзья. Такая охрана у креста для воинов являлась надоедливой обязанностью. Обычным занятием римских воинов была игра в кости. В обязанность офицера входило, кроме того, доказательство смерти распятого, как это произошло во время смерти Христа. Одежды распятого принадлежали воинам, которые приводили в исполнение смертный приговор. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. А апостол Иоанн повествует, что воины разделили одежды Иисуса на 4 части, каждому воину по части. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 стих. О хитоне его между воинами возник спор, доколе они не решили: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». «Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 24 стих. Распятие Иисуса Христа – это не только историческое событие прошлого, но и событие большого значения в настоящем. О чем говорит нам распятие Христа? Иисус Христос на кресте – это не только страдальческая смерть хорошего человека. Эта смерть была искупительной смертью. Он сам говорит, что пришел отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Апостол Павел, созерцая распятого Иисуса Христа, воскликнул: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18-19 стихи. А апостол Иоанн, смотря на крест, писал: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Вникая в голгофские страдания Иисуса Христа, мы видим, к чему способны были привести алчность Иуды, зависть Каиафы, отсутствие правильных взглядов у Пилата и грехи многих других. Все грехи мира и сегодня распинают Сына Божьего. Но, о радость! Одновременно мы слышим со креста молитву: «Отче, прости им!» Посредством креста мы узнаем, как страшен грех и как милостива благодать Божья. Через крест раскаявшийся грешник получает прощение грехов и жизнь вечную, и для него открывается путь в вечные небесные обители. Слава Господу Иисусу Христу за его крестный подвиг! Евангелие от Марка, 15 глава, с 29 по 32 стих. На Голгофе было и то, что на долю других казненных не выпадало. Обычно казнь проходила в глубокой тишине, которая нарушалась только стонами пригвожденных к кресту. Никто не решался насмехаться над несчастными страдальцами. Только распятому нашему Господу выпала другая участь. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Евангелие от Матфея, 27 глава, с 39 по 43 стих. Злословие людей также причиняло страдания Иисусу Христу. Его злословили у первосвященника, у Пилата и Ирода разные люди. Теперь к этому добавилось еще злословие у креста. Несчастье злословящих состояло в том, что они близоруко смотрели на события. По их мнению, последнее слово о Христе и его деятельности было уже сказано. Их мерило не позволяло им видеть, что будет потом. Они не догадывались, какое великое значение будет иметь для человечества имя Иисуса Христа через столетия, а о вечности вообще не думали. Все те, которые приходят ко Христу с желанием получить какую-то выгоду, скоро отходят, считая, что Иисус Христос не дает людям ни уважения, ни материального благосостояния и благополучия в этой жизни. И распятые с ним разбойники поносили его. Вместе с Иисусом Христом были распяты два разбойника. Слово «разбойники» могло означать дорожных разбойников, которые подвергали опасности странников больших дорог, как мы видим это в притче Христа о милосердном самарянине. Но в трудах Иосифа Флавия это слово употребляется также в отношении мятежников, которые подвергали опасности мирную жизнь людей. Почему Иисуса Христа распяли между двумя разбойниками? И было ли это место предназначено их главарю Варавве, место которого занял Христос? В дни своей земной жизни Иисус Христос был другом мытарей и грешников, и теперь, умирая, Он был их другом и спасителем. Христос всегда шел туда, где в нем больше всего нуждались. Вначале распятые с Иисусом Христом разбойники не считали его своим другом и поносили его. Но евангелист Лука очень трогательно повествует о том, как обратился один из разбойников. Он пересмотрел свой первоначальный взгляд и старался переубедить в этом другого. Перемена мыслей разбойника на первый взгляд может показаться поверхностной. Но так как эта перемена случилась при очень тяжелых обстоятельствах, то налицо были все признаки настоящего обращения. Разбойник поверил тогда, когда тело его, вися на кресте, испытывало страшные муки, и когда он слышал поношения и злословия об Иисусе Христе. Из людей у него не было никого, кто бы молился о нем, как это делал Христос. Он исповедовал свой грех, говоря: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Евангелие от Луки, 23 глава, 41 стих. И он обратился к Иисусу Христу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стих. Он пытался и своего товарища направить к покаянию. Разбойник поверил, что у Христа есть царство, и получил ответ для своей ищущей души. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. Таким образом, мы видим, что Иисус Христос не напрасно был распят между разбойниками. Один из них приобрел жизнь вечную. В дальнейшем этот случай с разбойником для многих душ был утешением в последние часы жизни. Но этот же случай одновременно является предупреждением, чтобы никто не оставлял свое обращение на последний момент. Ибо только один из двух разбойников получил спасение. А об Иисусе Христе мы можем сказать словами пророка: «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаия, 53 глава, 5 стих. «Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». В злословии Христа принимали участие и священнослужители. Должность и положение никого не спасает от греха. Они не считали Иисуса Христа достойным сказать что-нибудь им самим, но они специально громко говорили между собою, чтобы Христос их услышал. Они громко обещали уверовать в том случае, если Христос сойдет с креста. Но генерал Бут сказал: «Мы верим в Иисуса именно потому, что Он не сошел с креста». Смерть Иисуса Христа была нужна, и вот почему. Он пришел, чтобы явить людям любовь Божью, и более того, Он был сам воплощением любви Божией. И если бы Он отказался принять крест, или если бы Он сошел с креста, это значило бы, что есть предел любви Божией, что есть нечто такое, чего эта любовь не хочет взять на себя ради людей, что существует граница, через которую эта любовь не может перейти. Но Иисус Христос прошел весь предначертанный Ему путь и умер на кресте, и это значит, что любовь Божья не имеет границ, что ничего нет во Вселенной, чего эта любовь не была бы готова перенести ради спасения людей, будь то даже смерть на кресте. Когда мы смотрим на распятие, Иисус Христос говорит нам: «Вот так любит вас Бог». Его любовь не имеет границ. Его любовь готова перенести любые страдания ради спасения падшего человека. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «О, любовь, пою твое явление! Возвещаю всем благую весть, что для нас Спаситель с неба послан мир и счастье грешникам принесть». Его любовь есть чудная, Его любовь есть дивная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть чудная. О, любовь, явленная в Иисусе! Когда Он здесь в мире с нами жил, Он безгрешный, наш Христос Спаситель, на кресте спасение совершил. О, любовь, бальзам на раны сердца! Щит душе от бури и невзгод. Овладей моим ты всем сознанием, направляй меня в отцовский дом. Будем же и мы больше и больше любить Господа». Евангелие от Марка, 15 глава, с 33 по 36 стих. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалось до часа девятого. Темнота наступила в самое светлое время дня, с 12 до 3 часов. Утром солнце светило, как обычно. Полдень же свет его начал уменьшаться. Темнота увеличивалась и вскоре распространилась по всей земле. Наступившая среди дня ночь вызвала у людей ужас. Никто не знал, что может последовать за ней». В Евангелии от Матфея мы читаем, что вскоре началось землетрясение. Можно представить, как замолкли уста насмешников И как все люди разбежались с Голгофы? Чем была вызвана наступившая на Голгофе темнота? Новый Завет не говорит, какова была истинная причина этого явления, однако все евангелисты связывают его со страданиями Иисуса Христа на кресте. И мы, христиане, не считаем это невозможным, потому что Богу все возможно. Ему подчинено все. Посредством природы Бог может говорить на таком языке, с которым невозможно не считаться. Так через пророка Амоса Бог говорит о дне Господнем: «Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Книга пророка Амоса, 8 глава, 9 стих. Иудеи знали Ветхий Завет, и поэтому часами полной темноты Бог напоминал им о дне своего суда. Ни одна казнь на Голгофе не сопровождалась удивительным явлением в природе – трехчасовой тьмой по всей земле иудейской. Эта внешняя тьма сопровождала самую ужасную тьму, которую переживало сердце Христа в эти три часа. Это была тьма души, покинутой Богом. Это была тьма, которую будут переживать души в аду, то есть в том месте, где они будут разлучены с Богом. Христос пережил эту тьму ада на кресте. В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Это был крик Иисуса Христа с самого дна его страданий. В этот момент бремя греха всех, без исключения всех людей, легло на сердце и все существо Иисуса Христа. Это был тот момент, когда Он, который не знал греха, сделался жертвою за грехи всех нас, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Иисус Христос испытал все, что может дать жизнь. Он познал, что значит несостоятельность друзей, ненависть недоброжелателей и злоба врагов. Он познал самую страшную боль жизни. До этого момента Иисус Христос познал все переживания и весь опыт жизни, за исключением одного – он никогда не знал, что такое последствия греха. Грех, прежде всего, отделяет человека от Бога. Он возводит между нами и Богом барьер, непреодолимую стену. Лишь подобного жизненного ощущения никогда не испытывал раньше Христос. Лишь этот жизненный опыт он не познал, потому что был безгрешен. Может быть, в тот момент он пережил именно его, но не потому, что он согрешил, а чтобы стать совершенно подобным нам. В тот страшный и мрачный момент Иисус Христос действительно и подлинно отождествил себя с грешным человеком. Он узнал, что значит быть грешником. Такое ощущение было очень мучительным для него, потому что он до этого не знал, что такое быть отделенным от Бога барьером греха. Вот почему Иисус Христос так хорошо понимает наше положение. Вот почему мы никогда не должны бояться обратиться к Нему, когда наши грехи отделяют нас от Бога. Он всегда готов прийти к нам со своей помощью. Слава Ему за это! Карой, которую Христос перенес за нас, было неизбежное отлучение от Бога. Никто не может сказать, что это не так, но если так, тогда это тайна, которую мы можем только констатировать и которой нам остается только дивиться. В этом великом переживании Иисуса Христа для нас много непонятного. И вообще, не каждое событие из его жизни мы можем понять, но тем не менее мы можем о них размышлять, переживать и получать для своей души большую пользу и благословение. Возглас Иисуса Христа, раздавшийся на Голгофе, оказывает на нас необъяснимое воздействие. Мы догадываемся, что его переживания были во много раз выше наших. Но и в нашей жизни также бывают переживания, которые нам непонятны. Когда кажется, что солнце меркнет над головой, а в душе возникает вопрос: «Где же Бог?» И в эти минуты душа наша теряет общение с Небесным Отцом. Но несмотря на возглас Иисуса Христа, мы знаем, что Отец Небесный был со Своим возлюбленным Сыном, а значит, Он бывает и с нами в такие часы. Разве Отец Небесный мог забыть Своего Сына в такой момент, когда Сын приносил наивысшую жертву, исполняя план спасения рода человеческого? Апостол Павел пишет, что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Сам Христос говорил перед Своими страданиями: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 стих. Но из этого возгласа Иисуса Христа видно, что в самый трудный час Своей жизни Он не оставил молитву. И по примеру Христа, в любых обстоятельствах жизни, при любых переживаниях, мы должны сохранять веру и молитву. Вера и молитва построят мост через глубокую пропасть, и солнце засветит снова. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет веру, низводит на нас неиссякаемую Божью любовь. Что означает Страстная Пятница для человечества? Сафар Наамитянин сказал однажды Иову: «Он превыше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря». Книга пророка Иова, 11 глава, 8-9 стихи. То же самое мы должны сказать и о страданиях Иисуса Христа. Здесь, на кресте, соединились глубины неба и ада. Это перекресток добра и зла. Здесь встретились Божья любовь и человеческая злоба. И поэтому, когда мы останавливаемся на Голгофе, нас могут наполнять самые противоречивые чувства. На Голгофе мы встретим нечто, что нас испугает и опечалит, но одновременно там есть нечто такое, что нас снова повлечет туда. И эти чувства будут зависеть от того, что мы там увидим – Божью любовь или злобу людей. Тот, кто поднимается на Голгофу с покаянием и верой, получает прощение своих грехов. Он верит, что на кресте Иисус Христос умер за его грехи, и что там он может получить силу, с помощью которой сможет вести новую жизнь. Апостол Павел пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Послание Галатам, 6 глава, 14 стих. «Да будет крестный подвиг Иисуса Христа для нас всегда ценен и дорог».